Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Револьвер», Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог. Ростислав, доброе утро.
Доброе утро.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм для ваших сообщений, говорит Москобот, и стрим в ютубе, канал «Говорит Москва». Трансляция там уже началась, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Можно нас посмотреть, послушать и, соответственно, нам написать. Говорить мы сегодня будем о тупике, в который зашли взаимоотношения Российской Федерации и НАТО, потому что, как выяснилось, отношения так или иначе были. И теперь Песков счел неизбежного решения о приостановке работы постпредства России при НАТО. И возникает вопрос, нужно ли, в принципе, выходить из этого тупика? И вообще, что это были за взаимоотношения изначально? После развала Советского Союза, я имею в виду.
После развала Советского Союза отношения были очень разные. Был даже период, когда Россия предлагала принятие в НАТО, но не сложилось. Тогда НАТО заявило, что Россия слишком большая для этого. Не знаю, может быть, сейчас они уже жалеют, но тогда они решили так. Вот. Затем был период, когда у России, ну не только у России, многие постсоветские страны тогда открыли свое представительство при НАТО, соответственно, открылись натовские представительства в их столицах. Проводилась какая-то, ну, теоретически, по крайней мере, координация действий или искались пути взаимодействия. Но не могу сказать, что это было очень эффективно, потому что это всегда была, кстати, была односторонняя игра. То есть НАТО, а скорее даже Соединенные Штаты, которые все-таки являются более чем половиной НАТО, всегда хотели, чтобы эти страны-партнеры поддерживали американские акции, ну или натовские акции. Вот. Ну, в принципе, такая переговорная площадка, в общем-то, была нужна хотя бы потому, что НАТО тогда судорожно, во-первых, вначале искала идентичность, а потом нашла, ну, не самую лучшую, так как организация решила, что если раньше сфера ее ответственности была только Северная Атлантика, то в новых условиях должен быть весь мир. Ну, то есть они не придумали ничего лучше, как объявить, что теперь они всем своим блоком будут бороться с международным терроризмом, а поскольку международный терроризм, он не прячется только в Северной Атлантике, то, соответственно, действовать надо по всему миру. Естественно, это мало вдохновляло, как минимум, Россию, да и другие страны тоже постсоветские не всегда вдохновлялись подобного рода перспективами. Соответственно, необходимо было каким-то образом приходить к общему знаменателю. Ну, вот эта переговорная площадка, значит, и использовалась долгое время для того, чтобы попытаться найти какой-то общий взгляд на процессы, которые идут в современном мире. Ну, получалось откровенно плохо, потому что сами, в общем-то, натовские функционеры в начале 90-х годов признавали, что после распада или распуска Варшавского договора НАТО как организация себя изжила. И, в общем-то, никакой необходимости в ней больше не было.
Но... А Югославия, правда? Ну, я имею в виду бомбежки Белграда в 99-м
году. Ну, так это не, как раз нет, не необходимость, это попытка доказать свою необходимость.
Поняла.
Вот. Более того, там даже неизвестно, чего было больше необходимости доказать необходимость НАТО или необходимость отвлечь внимание от Моники с ее платьем. Потому что, в общем-то, тогда в значительной степени сказать, позиция США была обусловлена внутриполитическими проблемами Клинтона. Да, так вот, собственно, они это признавали поначалу, но я даже не могу сказать, что у них был какой-то злой умысел. В общем-то, это проблема любой долгосуществующей организации, которая начинает жить своей жизнью. Люди работают, их много, большое количество помещений, большое количество сотрудников с хорошими зарплатами. Куда все это девать?
Надо дальше торговать рисками.
Надо, да, надо найти какое-то применение. Ну, вот они попытались найти себе применение. Повторяю, это применение, значит, далеко не всех вдохновило. Значит, пытались вот до последнего времени как-то прийти к общему знаменателю, найти какие-то пути для того, чтобы, с одной стороны, удовлетворить потребность НАТО в существовании, а с другой стороны, удовлетворить потребность России в гарантии, в гарантировании собственной безопасности. Но ввиду известной, да, последние 20 лет открыто агрессивной политики Соединенных Штатов, которые пытаются сохранить глобальную гегемонию, не имея для этого уже достаточных ресурсов. Значит, ввиду этого и ввиду того, что Соединенные Штаты продолжают использовать НАТО как функциональный механизм для поддержания своей гегемонии, значит, пути разошлись окончательно. Вот. И здесь, я думаю, что отзыв представителя России при НАТО и закрытие представительства, значит, и закрытие натовских представительств в России, что свидетельствует о том, что это не акция на там, 5 дней там, или на 2 недели, после чего все вернется на круги своя, а что это навсегда. Значит, это, в общем-то, было сделано в ответ на очевидные враждебные действия Соединенных Штатов, при том, что Соединенным Штатам не менее очевидно необходимо заручиться, ну, как минимум, российским нейтралитетом в их противостоянии с Китаем. Это активно пытаются делать. Но американцы в своей исконной манере ничем не желают поступаться. То есть они даже не пытаются сделать какое-то предложение, которое бы могло бы увлечь Москву. Они просто говорят, ну, давайте поговорим о перспективах урегулирования наших отношений в глобальном плане. Ну, естественно, им из Кремля говорят, ну, давайте поговорим. Значит, после чего происходит какая-то очередная встреча, а после этого Соединенные Штаты начинают распускать слухи, в том числе и при помощи своей пятой колонны в России, при помощи пятой колонны в Китае, и при помощи своих собственных СМИ начинают распространять слухи о том, что они с Москвой уже договорились, в принципе, значит, и сейчас, значит, будут совместно действовать против Китая, или, по крайней мере, Россия им не будет мешать. Значит, с целью заставить нервничать Китай, сделать какие-нибудь там резкие заявления для того, чтобы не мытьем, так это не разорвать вот этот неформальный союз России и Китая. Значит, ну, вот, в общем-то, был выбран очень красивый момент, я считаю, для ответа и для того, чтобы поставить крест на подобного рода попытках. До этого, до поросящего визга сейчас радуется Китай. Если посмотреть на реакцию вот китайской прессы, китайских официальных лиц, да, это действительно такой вот, как, знаете, как ребенок клоуна на арене цирка. Значит, радуется тому, что сейчас произошло.
Получилось потому, в их пользу.
Ну, потому что Россия просто продемонстрировала этим ходом, да, что никаких договоренностей с Соединенными Штатами не будет. Угу. Потому что это нет самое не... Мы отозвали своего представителя, он к вам вернется через месяц. Да? Значит, там, мы демонстрируем свое недовольство. Это фактически разрыв отношений. Разрыв отношений с НАТО, тем более это такой демонстративный, это, по сути дела, отказ от возможности как-то договориться с Соединенными Штатами на Европейском театре. То есть, ну, очевидно, будет перенесен центр тяжести переговоров российских на Европейский Союз. Это, конечно, тоже тот еще партнер. Но, во всяком случае, пока что с ними говорить можно. Вот. Значит, отказ от договоренности с Соединенными Штатами, он однозначно снимает для Китая вопрос, а может ли эта договоренность когда-то быть достигнута. Ну, потому что, в принципе, в политике же нет ничего невозможного, да? А мало ли, что Соединенные Штаты пообещают? А мало ли, какие решения примет Россия, да? Теоретически возможна договоренность, возможно. Китаю такая договоренность, в общем-то, это как нож под пятое ребро. И вот когда они видят подобного рода действия, они понимают, что все, Россия не столько даже Соединенным Штатам, Россия Китаю продемонстрирует, договоренности не будет. И это значит, что Китай получает значительно большую свободу рук в Юго-Восточной Азии. Потому что Соединенные Штаты могли рассчитывать на, ну, какое-то успешное военное давление на Китай, военно-политическое, только в том случае, если бы Россия сохраняла не просто нейтралитет, а нейтралитет благожелательный по отношению к Штатам. А сейчас речь не может идти даже о нейтралитете.
Но Россия то есть, не означает же это, что Россия, если что, ввяжется.
Это не означает, что Россия, если что, ввяжется, но это значит, что Россия может ввязаться. Это во-первых. А во-вторых, это значит, что Россия будет поддерживать Китай, не обязательно ввязываясь во что-то. Да? То есть для Китая важен прочный тыл. Прочный тыл ему Россия обеспечит. Вот. Более того, это значит, что Россия может не дать ввязаться другим. Ну, например, у Китая среди активных, как минимум, если не сказать, врагов, то неприятелей, всего Соединенных Штатов и Индия. Может быть, индийские вооруженные силы и не такие мощные, как у Китая, но достаточно мощные для того, чтобы создать проблемы. Ну, а воевать на два фронта вообще никогда никому не хотелось. Да? Значит, при благожелательной по отношению к Китаю позиции России, значит, очень трудно будет ударить ему в тыл. Потому что для этого России не надо ввязываться в конфликт с Соединенными Штатами. Значит, можно даже в конфликт с Индией не ввязываться. У Индии тоже есть враги. Им можно просто помочь. Деньгами, оружием, чем угодно. Значит, политической поддержкой, значит, которая тоже с удовольствием воспользуется ситуацией, значит, и надавит на далее. Ну, то есть, так эту цепочку можно продолжать бесконечно.
А если с другой стороны посмотреть, не развязываются ли после прекращения отношений между НАТО и Россией как раз руки у самого Североатлантического альянса?
Для чего развязываются?
Ну, все равно организация должна поддерживать, должна оправдывать собственное существование, как вы сказали, поэтому, там, я не знаю, напряженность в каком-то регионе. Ну, не говорю про маленькую победоносную войну.
Если вы можете придумать еще какую-нибудь гадость, которую Соединенные Штаты при помощи НАТО не сделали России, то думаю, что, в общем-то, американцы должны в таком случае пробить для вас Нобелевскую премию мира. Они любят такие парадоксы. Вот. Значит, потому что я лично не знаю, чего еще, значит, можно сделать из того, что они не сделали. Ну, только что войну объявить, да? Ну, во-первых, войну объявят в таком случае Соединенные Штаты, а не НАТО. Потому что все остальные не обязаны за ними следовать. Вот. А во-вторых, и Соединенные Штаты ее тоже не объявят. Значит, потому что результат известен.
Ну, понятно.
Вот. Значит, все остальное они уже сделали.
А провоцировать вот страны на конфликт?
Они что, не провоцируют?
Провоцируют, конечно. Ну, провоцируют.
Они активно провоцируют, в том числе и Россию активно провоцируют, причем при помощи третьих стран они активно провоцируют Россию и будут провоцировать.
А если просто с точки зрения политологии порассуждать на тему того, что действительно сейчас может сделать НАТО, безотносительно какие отношения с Российской Федерацией, а просто вот сам Североатлантический альянс. Варшавского блока давно нету, Югославии тоже давно нету, но, как мы уже в начале программы сказали, огромный штат сотрудников НАТО существует, поэтому организация тоже существует. Для чего?
Организация существует для своих сотрудников. Значит, потому что даже как элемент присутствия Соединенных Штатов в Европе, она уже не работает, в принципе. Во-первых, Соединенные Штаты могут присутствовать в Европе помимо НАТО, что они, кстати, успешно делают. Во-вторых, натовские механизмы для Соединенных Штатов – это скорее расходная статья, чем какая-то серьезная эффективная политическая поддержка их, тех самых их действий. Поэтому это в значительной степени это просто сохранение, знаете, рабочих мест для большого количества высокооплачиваемых людей. И, ну, действительно, их взять и разогнать, ликвидировать будет сложно, просто потому что все прекрасно понимают, не только американцы, но и немцы, французы, все остальные, что уж что-что, а учинить огромнейший скандал во всей западной прессе по поводу того, что предатели политики, значит, ликвидируют систему безопасности, этот народ сумеет. Нет. Вот поэтому, ну, наверное, пока что проще их продолжать, значит, кормить, чем с ними бороться. Но повторяю, что в данной ситуации как раз, в данной ситуации для России это оказалось достаточно, кстати, эффективным механизмом. Знаете, мы не сравнимся с Германией, мы не сравнимся с Францией, да? Мы даже не сравнимся с Соединенными Штатами. У нас есть проблема конкретно с НАТО. Значит, ну, есть проблемы, есть все, мы с ними разорвали отношения. Но мы не разорвали отношения ни с одной, ни с одним из государств, которые, да, которые в НАТО входят. Пожалуйста, мы можем со всеми совершенно спокойно разговаривать. При этом это очень эффективный демонстративный шаг, который показывает нашему на сегодня основному союзнику на Тихом океане о том, что он может совершенно спокойно давить Соединенные Штаты и дальше. И китайцы, безусловно, этим воспользуются. Они очень не случайно так радуются. Вот, потому что американцы как раз пытались остановить китайскую активность, значит, пугая их возможным военным конфликтом. Они совершенно откровенно говорили о том, что не готовятся к войне, и китайцы даже заявляли на своем политическом уровне, что Соединенные Штаты готовятся к войне, что Китай должен быть готов к отражению, агрессии. Причем они, ну, реально исходили из того, что в ближайшие там, пару-тройку лет возможно полномасштабная война Китая с Соединенными Штатами. Сейчас для них, безусловно, такая опасность, то есть возникновение конфликта по инициативе Соединенных Штатов, эта опасность серьезно уменьшилась. И они будут этим пользоваться, потому что им необходимо решить свои проблемы с там, территориальными спорами с другими государствами Юго-Восточной Азии, с окончанием тех же самых насыпных островов, на которых они строят свои военно-морские базы, с тем же самым Тайванем, значит, который они собираются вернуть в относительно ближайшее время, причем любым путем, в том числе, возможно, и военным. Значит, и теперь Соединенным Штатам надо серьезно думать, а могут ли они оказать поддержку Тайваню, потому что если не могут, то тогда кто они такие? Если могут, то это чревато очень неприятными последствиями для них. Вот, и так далее. То есть, по большому счету, ничего, ничего не делая, да, никак, там, никому не угрожая, ни с кем дополнительно не договариваясь, не заключая какие-то там сложные союзы, не потратив ни копейки денег, ну, разве что на перелет своих сотрудников из Брюсселя в Москву, да, Россия создала Соединенным Штатам огромнейшую проблему, это во-первых. И во-вторых, она показала всему миру, что у нее изменились методы
коммуникации.
Я бы сказал, вообще организации ее внешней политики, потому что до этого Россия вела себя предельно осторожно. Предельно осторожно для того, чтобы, явно для того, чтобы не спровоцировать действительно серьезный конфликт в Европе. Значит, потому что это было, и это и есть совершенно не в российских интересах. Если сейчас подобного рода осторожность отброшена, то это значит, что с точки зрения Кремля баланс сил изменился настолько, что можно, в общем-то, позволить себе значительно большую свободу рук. А это будут учитывать в том числе и, кстати, наши потенциальные партнеры и потенциальные партнеры Соединенных Штатов.
Тогда другой момент возникает. Вот была в 2002 году создана военная миссия связи Североатлантического альянса в Москве. Была призвана содействовать расширению диалога между Россией и НАТО, обеспечить взаимодействие между военным комитетом альянса в Брюсселе и Минобороны Российской Федерации. Это к вопросу тому, что это классический такой прием. Давайте в любом случае разговаривать, даже если разговор сложный. И даже если оба молчат и просто молча друг на друга смотрят. Не получается ли, что стороны теперь окончательно лишили друг друга возможности коммуникации, а, как говорят, лишение возможности коммуникации ведет к усилению конфронтации? Нет?
Ну, я же повторяю, что ни с одним из государств-членов НАТО мы коммуникацию не утратили.
Между собой члены организации, члены альянса тоже не утратили коммуникацию, и вот эта наднациональная структура, она же все равно давлеет над ними, разве
нет? Она над ними не давлеет. Над ними давляют Соединенные Штаты.
Так.
Значит, дальше это уже их проблема, как они на это реагируют, на давление Соединенных Штатов. Все, что происходит в рамках НАТО, определяется в основном, ну, то, что теоретически может угрожать России, да, определяется статьей 5 Вашингтонского договора, который предполагает, что в случае неспровоцированной агрессии против одного из членов альянса, все остальные рассматривают это как агрессию против всех членов альянса и любыми возможными способами помогают, значит, членам, подвергшимся агрессии.
Но жизнь показывает, что это тоже не всегда работает.
Нет, это прекрасно работает, потому что нигде не написано, что кто-то должен за кого-то воевать. Я уже говорил, любыми возможными способами можно послать мешок риса и сказать, ну вот, чем могли, тем помогли. Значит, или просто выразить соболезнование, там, или выразить обеспокоенность. Это все, кстати, подпадает под действие статьи 5 Вашингтонского договора. Поэтому, даже, повторяю, даже если там, России придется воевать с кем-то из членов НАТО, это не значит, что она будет воевать со всем НАТО. Вот. Значит, и если, допустим, Эстония заинтересована, чтобы Соединенные Штаты за нее воевали, то Соединенные Штаты совсем не заинтересованы воевать за Эстонию, тем более, что они прекрасно понимают, что если неспровоцированной агрессии подвергнутся Соединенные Штаты, то им все равно, вступится за них Эстония или не вступится.
Это правда. Наш слушатель тут пишет, сейчас скажу, кто тронет Китай, на котором завязана вся экономика планеты? Китай ждет, когда Америка и Европа развалят Россию, вот потому они схлестнутся за нашу территорию, говорит Герасим. О, боже мой.
Ну, насчет, кто тронет Китай, значит, в 1914 году и накануне точно так же говорили, что невозможно... Вообще, война мировая невозможна, или даже война между, даже война европейская невозможна, потому что слишком сильно интегрированы экономики основных мировых держав. И это правда, потому что, ну, как минимум, я вот не знаю, позже расчетов не видел, но по состоянию на 2015 год глобальная экономика была интегрирована слабее, чем по состоянию на 1914. Ну, ничего, начали войну. Начали мировую войну, воевали долго, упорно. Значит, 3 империи в результате рухнули, а я бы сказал, даже 4, потому что еще Китай тоже, в общем-то, к тому времени, как война закончилась, уже превратился в какой-то конгломерат воюющих диктатур, между внутри себя воюющих. Вот, так что... утверждать, что там из-за того, что на территории Китая сосредоточено какое-то серьезное производство, да, значит, и поэтому его никто не тронет, это глубоко ошибаться. И, кстати, я напомню, что во время Второй мировой войны, значит, несмотря на то, что противостояние было даже жестче, чем во время Первой, никто не мешал Германии закупать нефть в Соединенных Штатах, предприятиям Соединенных Штатов работать прямо на германской территории, при этом платить налоги в казну Соединенных Штатов там, и так далее. Значит, то есть...
Только бизнес.
Да, одно другому не мешает.
Но это вопрос, конечно, как составляют документы, как выясняется, да, вот эти обязательства между государствами, потому что одни действительно читают так, что в случае, если на одну страну нападут, другая обязательно вступится военным образом, но на самом деле, как показывает практика, это не совсем так. Продолжим после новостей. Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог, это программа «Револьвер», дождитесь.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог. Несколько вопросов от наших слушателей. Олег З. пишет. А как изменится внешняя политика США, если, например, будет создана военная коалиция между Российской Федерацией и Китаем? Ну, наверное, скорее не будет, но все-таки.
Ну, во-первых, не изменится, а во-вторых, не будет. Или наоборот, во-первых, не будет, а во-вторых, не изменится. Значит, не изменится, потому что Соединенные Штаты и так действуют, исходя из того, что между Россией и Китаем существует нечто вроде военной коалиции.
Как, в чем она выражается?
В смысле, в чем выражается?
Ну, вы говорите, исходит из того, что и так создана.
Ну, объясняю. Какая, мы только что полчаса говорили о том, что Соединенные Штаты для того, чтобы сосредоточиться на военно-политическом давлении на Китай, значит, ищут взаимопонимание определенного с Россией.
Понятно.
Значит, ну, они же не с Францией ищут это взаимопонимание, да, и не с Индией. Это во-первых. Во-вторых, де-факто военно-политический союз между Россией и Китаем действительно существует. Об этом говорят нам и совместные учения, и совместные заявления по, значит, беспокоящим оба государства моментом, особенно в том, что касается акватории Тихого океана и так далее. Значит, думаю, что в реальности подписываться какой-то договор, да, обязывающий, не будет между Россией и Китаем, потому что просто в последние десятилетия такие договоры явно стали рудиментом прошлого. То есть мы прекрасно видим, что тот же самый Североатлантический альянс, да, который все время расхваливали как такую коллективную систему безопасности, которая обеспечивает гарантии безопасности всем его членам, абсолютно не работает именно как система коллективной безопасности. Значит, и об этом говорят члены Североатлантического альянса, которые делятся своими опасениями по поводу того, что, ежели чего, никто их спасать не будет. Значит, это естественно, потому что каждое государство, вообще любой договор, он выполняется только тогда, когда, вернее, только до тех пор, пока обе заинтересованные страны действительно заинтересованы в его выполнении. Оба участника заинтересованы в его выполнении. Затем, ну, когда-то еще, да, общественное мнение соответствующих государств могло давить на своих руководителей, потому что, ну, вроде бы как обещали дело чести выполнять, да? Значит, давно уже общественное мнение давит на своих руководителей в диаметрально противоположном направлении. Еще перед Второй мировой войной, значит, там, во Франции и в той же Великобритании народ говорил все что угодно, только не война. Навоевались в течение Первой мировой войны, больше ничего не хотим. Пожалуйста, сделайте так, чтобы войны больше не было.
Ну, не тут-то было, да.
Да. Значит, ну, не сложилось, но, тем не менее, это была позиция общественности, которая, кстати, привела к тому, что та же самая Франция фактически сама разрушила целую систему альянсов в Европе, которые обеспечивали, кстати, ее безопасность, которые обеспечивали потенциальное открытие второго фронта в тылу у Германии. Собственно, и Великобритания этому тоже посодействовала. Сейчас ровно еще там то же самое. Понимаете, когда я говорю, да, что Соединенные Штаты никогда не поддержат там Эстонию или Латвию в конфликте с Россией, то, в общем-то, это касается не только Эстонии или Латвии, это касается практически любого европейского государства. То есть возможны ситуации, да, когда Соединенным Штатам некуда будет деваться, и там из-за Германии или из-за Франции они вступят в войну. Но это надо еще, чтобы так звезды сошлись. Потому что все прекрасно понимают, что конфронтация между Соединенными Штатами и Россией, военные действия между Соединенными Штатами и Россией, очень быстро могут перейти в разряд обмена ядерными ударами. И никто в Соединенных Штатах не будет подставлять Вашингтон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес под потенциальный ядерный удар из-за какой-то там Эстонии или даже Германии. Значит, то есть это должно уж слишком напрямую задевать интересы Соединенных Штатов. То же самое, безусловно, относится там и к российско-китайским отношениям. Значит, мы, кстати, прекрасно видели, как действовал Китай до тех пор, пока центром тяжести давления Соединенных Штатов была Россия. Значит, китайцы следили за тем, чтобы Россию не сломали. Если они полагали, что вот сейчас Москва находится в очень сложной ситуации, они могли выступить с каким-то поддерживающим заявлением. Но в основном при голосованиях в Организации Объединенных Наций они воздерживались, значит, и все время заявляют, что мы тут ни при чем, да, это там ваши проблемы, да. Мы, конечно, считаем, что там Соединенные Штаты там, или Запад действуют неправильно, но, в общем, в это дело не вмешиваемся. Разбирайтесь сами, как хотите. Значит, потому что, во-первых, им было выгодно, что внимание Запада сосредоточено не на них. Они в это время достаточно быстро, эффективно, успешно развивались. Значит, сейчас то же самое происходит с нами. Нам выгодно, что внимание Соединенных Штатов перенесено на Китай. Значит, мы за счет этого достаточно быстро, успешно, эффективно развиваемся. При этом, безусловно, мы тоже поддерживаем Китай так, чтобы он не сломался. Значит, потому что нам этот союзник нужен. Мы понимаем, что если Китая не будет, то все силы Запада будут сконцентрированы на давлении на Россию, а выстоять в такой борьбе будет тяжело, потому что это же не один день и не одна неделя, это просто это годами и десятилетиями. Если сегодня мы более-менее нормально себя чувствуем, то ситуация может меняться там, и так далее. И поэтому, безусловно, нам лучше, чтобы сейчас, значит, Китай постепенно, опираясь на надежный российский тыл, вытеснял Соединенные Штаты из акватории Тихого океана, потому что, опять-таки, каждое американское поражение, оно ведет к тому, что союзники потихонечку отходят от Соединенных Штатов. Это, естественно, точно так же отваливались союзники от СССР в свое время. Значит, если вы становитесь слабее, то понятно, что рассчитывать на какую-то там материальную помощь, военную помощь и так далее, уже от вас не приходится. А зачем вы тогда нужны?
Но есть другое мнение, что, по сути, вот этот разрыв был спровоцирован Брюсселем, и Брюсселю важно было возложить вину и ответственность за него на Москву, которая якобы оказалась не готовой к этому партнерству. И получается, что высылая российских дипломатов, а Альянс Североатлантический тем самым умышленно провоцировал Москву на резкие шаги, и скоро же они должны на саммите принять новую хартию, или как она правильно, новую стратегию НАТО, где уже речи о гипотетическом партнерстве с Россией нет. То есть здесь вопрос такой, что с одной стороны Россия тоже демонстрирует, что исчерпан потенциал взаимодействия, а с другой стороны Брюссель как будто бы спровоцировал.
Значит, если вы помните, а вы должны это помнить, за последние годы российских дипломатов пачками высылали из Соединенных Штатов, Великобритании, Чехии и других государств.
По разным
в Соединенных поводам. Штатах закрывали российские консульства, проводили обыски в дипломатических представительствах, короче говоря, провоцировали как могли. Но Россия не закрыла посольство в Соединенных Штатах, не разорвала дипломатические отношения, не отозвала своего посла оттуда там, и так далее.
Ну, временно было,
и диалог потом... отозвала для консультаций.
Да.
Значит, это не разрыв дипломатических отношений, там остается временный поверенный там, и так далее. И сама формулировка «отозвать для консультации» это означает, что посол вернется. А формулировка, с которой отозвали посла из Североатлантического альянса или представителя России, да, означает, что он больше не вернется. Это совершенно разные вещи. Вот, значит, Россию провоцировали значительно сильнее. В данной ситуации было сделано ровно то же, еще там то же самое, что делалось там Чехии и всеми остальными. Было взято несколько дипломатов и выслано под предлогом того, что они там в натовской столовой шпионили за котлетами. Значит, ну, естественно, рассчитывали на аналогичную реакцию, значит, что Россия там... вышлет или сократит количество сотрудников натовских офисов в Москве. Им это не страшно, подумаешь. Тогда действительно, вот тогда бы, значит, они бы спровоцировали нужный им ответ, они бы ходили бы, всем рассказывали, что с Россией очень трудно иметь дело, потому что сами-то они за котлетами шпионят, а наших бедных дипломатов, которые, значит, очень хорошо себя в Москве
прессуют.
Ведут, ни за что, ни про что высылают. Значит, конечно, это не привело бы там к каким-то экстраординарным событиям, но капля камень точит, то есть это укладывалось бы в общую струю антироссийской кампании в западных СМИ. И это поддерживало бы ту часть западного сообщества, которая выступает за наращивание конфронтации. Вот. А Россия в данной ситуации ответила не зеркально. Россия сыграла в повышение ставок. Она просто сказала, ну, ради бога, подумаешь, нам все равно с вами не о чем говорить. Поэтому давайте просто не будем морочить друг другу голову, значит, закрою ему свой офис, значит, неинтересно нам у вас в шейпе, значит, вернутся дипломаты из Брюсселя домой, а ваши пусть езжают к себе. Значит, зажились они в Москве.
А тогда другой момент. Не получается ли, что с учетом ядерного паритета, который существует и так далее, сценарии, которые прописаны вот в протоколах действия НАТО, вряд ли могут быть реализованы, и в связи с этим организация, в принципе, ну, исчерпала собственный функционал, потому что понятно, что в условиях того, что ядерная держава, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, многие другие государства, то протоколы действия НАТО, в принципе, работать уже не будут.
Ну, не будет, он давно уже не работает. Я вам скажу, что еще в 93-м году, когда я первый раз посещал ту самую штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, где еще не было ни одного представителя тогда нескольких постсоветских государств, потому что еще даже разговоры об этом не шли тогда. Так вот, уже тогда они, в общем-то, открытым текстом говорили, что никакого коллективного вооруженного ответа НАТО на какие бы то ни было действия быть не может. Потому что, да, они боялись Советского Союза, да, боялись так, что тогда они были готовы к войне, значит, к войне, к коллективному ответу. То есть они понимали, что любое столкновение, даже относительно небольшое, это, скорее всего, ядерная война, значит, и поэтому надо держаться друг за друга. А после распада Советского Союза они прекрасно понимают, что никто на них нападать не будет. Они могут напасть, конечно. Вот. Но вы же понимаете, что когда в блок входит почти три десятка государств, значит, то, что хорошо одному, то плохо другому. И совсем не обязательно все не хотят одного и того же.
Логично.
И вы вспомните, как американцы составляли свои коалиции. Значит, когда им нужно было организовать там агрессию против Ирака, агрессию против Афганистана и так далее, они во многих случаях не получали поддержку НАТО, они вынуждены были собирать с миру по нитке там, хотя бы это самое, хотя бы почтальона в военной форме откуда-нибудь с тех самых, с островов Зеленого мыса, да, для того, чтобы было на одну страну больше, значит, в этой самой в коалиции. Неважно, кого вы пришлете и сколько. Значит, важно, чтобы была коалиция, чтобы Соединенные Штаты не были одни, и чтобы в этой коалиции были десятки государств. Вот это, опять-таки, это свидетельство того, что НАТО не работает. Смотрите, они говорят, НАТО принимает на себя ответственность за миротворческие операции по всему миру, за борьбу с терроризмом. Оп, начинаем бороться с террористами в Ираке. А получается, что НАТО вроде бы как не совсем уже готово бороться по всему миру с терроризмом. И так, опять-таки, во всех остальных случаях тоже. То есть в НАТО по этому поводу возникают серьезные противоречия. Значит, механизм уже не работает. Он не работает ни как механизм коллективной защиты Запада от агрессии, ни как механизм борьбы с террористической угрозой. Более того, сам факт расширения НАТО, и за счет кого оно само расширялось, свидетельствовал уже о том, что НАТО не рассматривает больше себя как механизм коллективной защиты от агрессии, потому что тогда бы туда бы не принимали все эти несчастные страны, у которых полторы калеки армия, не способная воевать. То есть они не добавляют ничего к коллективной безопасности, наоборот, они вносят, создают дополнительные проблемы. Потому что всем ясно, ну, что значит, Эстония, да, которая, по-моему, танки у Латвии арендовала для учений в свое время, потому что у нее своих не было, а у Латвии было целых три. Значит, но она никак не укрепит безопасность не только Соединенных Штатов, даже Польши. Значит, ее нет никакой необходимости принимать НАТО, значит, потому что она и так находится на пути российских войск к Польше, да, значит, но если вдруг Россия решит напасть на Польшу, у нее единственная общая с ней граница – это в Калининградской области. И это очень, кстати, неудобный способ нападения. А дальше все нейтральное вроде бы государство. А вот если Эстония, Латвия, Литва находятся в НАТО, и Польша находится в НАТО, то вот там уже целый коридор к Польше, если Россия вдруг решила на нее напасть. Да? Поэтому те же самые поляки, они всегда исходили из того, что вот между ними и Россией должны быть прозападные, но формально не натовские страны. Там, поэтому они хотели видеть прозападными Украину, Белоруссию там, и все остальное. Значит, то есть, никакой необходимости в их приеме в НАТО не было. Наоборот, понятно, что те же самые прибалты, которые постоянно истерили, значит, устраивали провокации политические в взаимоотношениях с Россией, которые пытались использовать НАТО для пересмотра границ России там, и так далее. Значит, они создавали проблемы своим со старшим товарищем по НАТО. Потому что они фактически пугали Россию войной с Францией, при том, что в Москве знали, что Франция воевать не собирается. Там, или Соединенные Штаты не собираются воевать из-за Печорского района. Там, да? Значит, или прочих эстонских прибамбасов. Но те же не могли так сказать тоже. Ну, они вынуждены были выступать и говорить, да, мы поддерживаем наших партнеров и союзников, они достойные люди, им надо уступить, потому что они во всем правы там, и так далее. И этим они ухудшали свои отношения с Россией без всякой необходимости.
Но это просто говорит о том, что, с одной стороны, патронный заводик должен работать, а с другой стороны, какой-нибудь аналитик угроз должен тоже постоянно доклады свои присылать. Но здесь же есть еще другой аспект. Означает ли это, что, да, функционал сейчас непонятен альянса, но вот эти вот какие-то организации коллективной безопасности, например, они в любом случае должны существовать, и если не НАТО, то будет создано что-то другое, или, в принципе, на НАТО может все закончиться?
У нас есть организация коллективной безопасности.
У нас ОДКБ ООН, есть.
ОБСЕ, нет.
Почему? А, вы с той стороны говорите, да. Это да.
Вы понимаете, ОДКБ это как НАТО, извините.
Это
потому
правда.
Что, потому что сколько раз, допустим, Беларусь, являясь членом ОДКБ, заявляла, что никогда не пошлет войска на российскую войну?
Всегда.
Ну вот.
Заявляет всегда.
Да, да, так извините. ДКБ же не может работать только в одном направлении. Да? То есть Россия должна всем посылать войска, никто ей не посылает. Да? Значит, в одном направлении ДКБ, да, когда Россия для всех является зонтиком, работает только до тех пор, пока это выгодно России.
Конечно.
Как только это становится невыгодно, значит, разводят руками, говорят, ну, понимаете, вы не посылаете, мы не посылаем, что поделаешь. Значит, вот. Поэтому это тоже такое же НАТО, где можно послать 100 самолетов, да, или танковую дивизию, а можно послать мешок риса и сказать, больше ничего нет. Для вас сегодня больше ничего нет.
Ну, на самом деле, наши слушатели об этом пишут тоже, но а как же там договоренность, а как же это, а как же то? Ну, мне кажется, восприятие
я не понимаю,
здесь...
Вам что
здесь самое, восприятие
вам
какое-то
что линейное. Договоренность или собственный дом?
Тоже странно.
Ну, пойдите его сожгите.
Нет, здесь же речь идет о том, что люди воспринимают, ну, как кажется, на самом деле, довольно линейно и взаимоотношения внутри структуры, и взаимоотношения этой структуры с другими государствами.
Дело или в том, что как раз...
Просто второй фронт открывали во время...
Как раз соглашение прописано таким образом... что благодаря им-то вы, в общем-то, и можете в любой момент не выполнять никаких обязательств.
Конечно.
Потому что для того, чтобы заработали механизмы ОДКБ, надо, чтобы было принято коллективное решение.
Членство Турции в НАТО не мешает Турции покупать российские С-400.
Совершенно правильно. Но это не запрещено натовскими этими самыми.
Это
главное,
правда.
Что членство Турции в НАТО не мешает Турции постоянно угрожать войной Греции и даже периодически с ней воевать, которая тоже член НАТО. Вот. Но, повторяю, вот тот же самый механизм ОДКБ, да, он может заработать только в том случае, если формально, если принято коллективное решение о том, что работает механизм ОДКБ. Значит, соответственно, если к этому относиться буквально, он не заработает никогда. Но мы прекрасно понимаем, что если России будет надо, то он заработает без всякого коллективного решения. Значит, просто в Москве скажут, ну, мы выполняем свои обязательства по защите нашего партнера. А в том случае, когда обязательств не надо будет выполнять, скажут, ну, так понимаете, вот тут у нас предусмотрен определенный механизм, а наши партнеры не хотят поддерживать нас, поэтому ничего работать не будет.
7373-948, телефон прямого эфира, успеем до новостей звонок принять, мы еще будем обсуждать Турцию с Совбез ООН. Наденьте, пожалуйста, наушники какие-нибудь.
Да, так, спасибо, они, кстати, только... не подключены.
А я сейчас вам подключу, одну секунду. Вот так я сделаю. Да, здрасте, слушаем вас, Сергей Алексеевич,
добрый
это вы.
День. Ага. Сергей Алексеевич.
Здрасте.
Китай радуется, что никаких договоров между США и не будет, вы сказали. Ну, правильно, да, так оно и есть. Вот в свое время мы предоставили Китаю технологию раннего предупреждения о ракетном нападении. Там ввели в эксплуатацию силу Сибири, газопровод. И сейчас, если появится гиперзвуковое оружие или подтвердится, то мы, наверное, и тут подсуетились. Вот. То есть Китай жизненно заинтересован, мы им туда гоним технологии и стратегическое сырье. А в итоге не получится ли так, что по мере экономического и военного усиления Китая, Китай будет в необходимой степени учитывать наши интересы? Так более, как вы знаете, в свое время Америке удалось в противостоянии с Советским Союзом перетащить в свою сторону Китай. Дэн Сяопин там это, под флагом борьбы там с гегемонизмом, всю внешнюю и внутреннюю политику изменил в сторону США. Даже помогали этим антисоветским силам.
Спасибо, вот, Сергей Алексеевич. Но мне кажется, это был все-таки еще
прагматизм. Во-первых, изменил еще Мао Цзэдун. Да. Вот, после встречи с Никсоном. Вот, а во-вторых, и Китай, и мы, и Соединенные Штаты, и все остальные будут защищать исключительно свои интересы и в том виде, в каком мы их понимаем.
Выгодно, невыгодно, да, конечно.
И в каком их понимает Китай. Поэтому, если вдруг сложится ситуация таким образом, что Китай будет считать, что ему выгодно противостояние с Россией, значит, у него будет противостояние с Россией. И тут мы ровным счетом ничего не сделаем, кроме одного. У нас есть возможность убеждать и убедить Китай в том, что противостояние с Россией ему невыгодно. И пока что у нас это получается. Вот. Если будем работать эффективно, то будет получаться всегда. Если будем работать, как Никита Сергеевич, будет получаться никогда. Значит, но это, опять-таки, это зависит в том числе и от нас. Не только от нас, конечно, потому что в любом альянсе есть как минимум две стороны. Значит, и мы не можем заранее сказать, что будет в голове у китайских руководителей через 10 лет. Но, по крайней мере, понимая, как работают эти самые политические механизмы, понимая, как страна определяет свои жизненные интересы, понимая, где именно находятся жизненные интересы Китая, за которые он обязательно будет бороться, мы вполне можем, кстати, рассчитывать на более или менее внятное и прогнозируемое поведение нашего партнера. Вот. Но, опять-таки, мы живем в изменчивом мире. Сегодня он такой, какой есть, да? Каким он будет, когда, допустим, американская гегемония окончательно отправится на свалку истории, мы не знаем. И более того, мы не знаем, будет ли тогда Китай представлять из себя какую бы то ни было серьезную военно-политическую силу, потому что миллиард населения там был и при Мао Цзэдуне, значит, и армия была большая, значит, но воевать как-то она с Советским Союзом не могла в то время. Значит, насколько эффективны будут китайские вооруженные силы, китайская экономика и китайская политика через 10, 20, 30 лет, мы не знаем. Это даже о своей политике не знаем, насколько она будет эффективна через 10, 20, 30 лет.
Да просто можно посмотреть, как складывались даже взаимоотношения, например, Советского Союза и Германии в 30-е годы там, или в конце 20-х годов, чтобы понимать, что все нелинейно вообще. И говорить о том, а надо было 20 лет назад что-то там сделать такое, как Михаил говорит. Вот Турция, например, народ гостеприимный, но внутри страны есть персоны, обремененные договором с НАТО, отсюда интересы в Азербайджане, Грузии, Украине, и это против российских интересов. На минуточку. Российские интересы в Азербайджане, Грузии, Украине тоже присутствуют. А то, что у Турции с ними взаимоотношения особые, это не потому, что Турция в НАТО, а потому, что это стратегический интерес самой Турции. Ну, так кажется.
Ну, почему кажется? Турция там об этом, собственно, открыто заявляет.
У нее так это и есть.
Более того, это, в общем-то, это традиционное направление турецкой внешней политики, значит, еще с 16 века, если не раньше.
Давайте продолжим после новостей, и про Турцию с Совбезом ООН тоже подробнее поговорим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.36, столица, программа «Револьвер», микрофон Евгения Волгина, Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог. Говорим мы сегодня про, так получилось, про наднациональные организации, их взаимоотношения, ну, в данном случае, НАТО и Российской Федерации. Вот. А есть же еще одна организация международная, это Совет Безопасности ООН, внутри Организации Объединенных Наций. Так вот, высказался на тему функционала Совбез ООН в том составе, в котором он сейчас существует, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который сказал, ну там, правда, это перевод был, не знаю уж насколько вольный, но, в общем, кучка победителей во Второй мировой войне, как-то так он выразился, не может решать судьбы мира. И он тем самым продолжает ту дискуссию, которую периодически поднимает Германия, которая говорит, мы, казалось бы, уже все искупили за 70 с лишним лет, и нас тоже хорошо бы внести в Совет Безопасности ООН. Мало там людей.
Ну, не только Германия. Дело в том, что в свое время эта тема вообще активно обсуждалась где-то в середине 90-х годов. Предлагались разные формы реформирования Совбез ООН. Значит, увеличение его членов, ликвидация вообще постоянных членов, увеличение числа постоянных членов, увеличение общего числа членов Совета Безопасности, самое разное распределение квот там и так далее. Но в целом теоретически, поскольку уже бывали случаи, когда увеличивалось количество членов Совбеза, можно предположить, что можно там число непостоянных членов увеличить еще. Но вряд ли будет изменяться ситуация с постоянными членами. Потому что она сложилась по итогам войны, и пересмотреть ее можно по итогам другой войны. Если ее не пересмотрели по итогам распада Советского Союза, тогда теоретически такая возможность была. Тогда можно было не признать за Россией право представительства в Совете Безопасности, потому что это право было у Советского Союза, а не у России. Значит, естественно, это влекло за собой для Запада как какие определенные позитивные, так и определенные негативные моменты. Значит, потому что тогда пришлось бы вообще признать, что Россия никак не несет ответственность по, как правопреемник Советского Союза ни за что. То есть там возникла бы тогда проблема в том числе и с долгами, причем долгами не СССР даже, потому что по этому поводу можно было и договаривались со всеми странами правопреемника СССР, на который он распался. Но была проблема еще и царских долгов, которые Россия потом выплатила. Значит, вот, то есть, и не только долгов, короче говоря. Вот, и самое главное, что, в принципе, было непонятно, а как тогда себя вести с этой ядерной державой. Потому что ядерный потенциал, сопоставимый с американским, есть. Значит, ну да, государство, значит, в экономическом плане резко ослабло. Да, оно политически нестабильно. Но это же еще хуже. Потому что политически нестабильная страна с огромным ядерным потенциалом – это угроза для всего мира, и она каким-то образом сдерживать. И для того, чтобы сдержать, как раз эта вот переговорная площадка, на которой Россия являлась одним из ответственных членов, то есть постоянным членом Совбеза ООН, естественно, была скорее в пользу Запада, чем в пользу России. Потому что мы видели, что когда было необходимо, Соединенные Штаты действовали без санкций ООН, таким образом российское право вето никакой роли не играло. Тоже
в Ирак, например, да.
Вот. Потому что опять-таки американцы действовали по принципу, ну и что вы нам сделаете? Вот сейчас, когда они знают, ну и что вы нам сделаете, тогда они, сейчас они пытаются договариваться каким-то образом. Хоть все еще и договариваться по принципу, знаете, нам так хочется, поэтому вы нам уступите. Значит, но тем не менее, они уже, по крайней мере, сообщают, что им хочется, и пока им не уступили, стараются не нервировать лишний раз. Вот. А им не уступают. А тогда они просто делают, что хотели. Значит, поэтому, в общем-то, в результате, да, и не прошла идея реформирования Совбеза. То есть, с одной стороны, было непонятно, ну хорошо, давайте возьмем Германию, да? А если Германию, то почему не Японию? А если Германию и Японию, то почему не Италию? А если Германию, Японию и Италию, то почему не Индию? А если Индию, то,
есть, так до бесконечности.
То есть рядом ядерный Пакистан, да? А через дорогу, там, через Атлантику, есть еще Бразилия, которая тоже, кстати, работала над ядерным оружием, но самостоятельно прекратила эти работы.
Аргентина.
А так бы могла бы сказать, нет, подождите. Значит, их-то берут постоянными членами Совбез, потому что у них есть ядерное оружие. Так давайте мы сейчас тоже возобновим свою программу, потому что экономически-то мы с ними сопоставимы. А мы вот возобновим свою программу, да, ядерную, создадим себе атомную бомбу и тоже будем постоянным членом Совбеза. И так это могло продолжаться до бесконечности. То есть не было видения того, как можно вот эту реформу провести. И повторяю, Лига наций возникла по итогам Первой мировой войны, Организация Объединенных Наций возникла по итогам Второй мировой войны. И одну, и вторую организацию создавали победители. Это правда. То есть то, что сказал Эрдоган, в принципе, правда. И когда его там Лавров поправлял, что победителей была не кучка, ого-го, сколько, значит, ну, формально там, конечно, прав. Но неформально прав Эрдоган. Потому что договаривались в основном-то на троих в Ялте.
Фотографии значит, есть, документы
да.
есть на эту тему.
А
да.
потом еще немножко корректировали в Потсдаме. Вот. Но это была именно кучка победителей, потому что именно эти страны, собственно, и победили нацизм. Понимаешь, там на заключительном этапе войну Гитлеру объявили даже те, кто его очень любил. Значит, там и Аргентина объявила, и вообще там, половина Латинской Америки там, и так далее. Значит, они формально тоже страны-победители. Но если подходить к делу серьезно, то войну выиграли Россия, Соединенные Штаты, Великобритания и Китай.
Тогда возникает вопрос.
А повезло еще пострадавшей Франции, значит, потому что ее неудобно было когда сбрасывать со счетов. Она вместе с англичанами воевать начала. И даже, собственно, по английской инициативе, которые предоставляли гарантии Польше. Значит, ну вот ее тоже взяли значит, в Совбез, тем более, что, в общем-то, французская империя уступала только английской, занимала полмира. Значит, вот она потом немножко, кстати, распалась. Вот, соответствующие технологические возможности Франция тоже имела, она создала свое ядерное оружие там, и так далее. Значит, то есть она была на тот момент действительно одним из ключевых игроков на международной арене, поэтому ее появление там неудивительно среди этой кучки победителей. Вот. Ну да, пожалуйста, пусть Турция победит в следующей войне и создает свою Организацию Объединенных Наций.
То есть правильно понимаем, что сейчас Совбез ООН в том составе, в котором он есть, это монолит, и, соответственно, чтобы видоизменить его, нужна какая-то очередная война или какие-то очередные потрясения?
Это не монолит, там очень большое количество противоречий.
Но я по участникам
говорю. Но в одном постоянные члены согласны. Это именно они постоянные члены, и больше никому там не делать нечего среди постоянных членов. Если уж совсем критично, можем увеличить число непостоянных.
Вот. Ну,
все остальные, хотите быть такими же, победите в войне.
В какой-нибудь.
Но следующий.
Но никто же мировую-то устраивать не
нет, думает, в какой-нибудь не подойдет, в какой-нибудь надо многие побеждают. Надо для того, чтобы пересмотреть мировой порядок, надо победить в мировой войне.
Просто почему Эрдоган на этом настаивает? Вот Виталий говорит, для него гипотетическое членство в Совбезе с правом вето – это такой атрибут сверхдержавности, что ли?
Ну, во-первых, у Эрдогана действительно амбиции больше, чем амуниции. Значит, несмотря на то, что Турция находится в серьезном экономическом кризисе, вот, несмотря на то, что Турция является, безусловно, сильной военной державой, но не чем-то эксклюзивным. Значит, да, у нее одна из самых сильных армий в НАТО, и, возможно, самая сильная после России, там, после Франции еще, наверное, армия на европейском континенте. Ну, заодно и на азиатском, потому что она на двух континентах находится сразу. Вот. Но это не какой-то там особый эксклюзив, и допустим, турецкие потуги там, в Сирии и вообще на Ближнем Востоке демонстрируют, что ее возможности достаточно ограничены. Но, тем не менее, в связи с ослаблением традиционных центров силы, да, вначале распался Советский Союз, сейчас Соединенные Штаты как-то очень плохо дышат. Значит, по поводу Европейского Союза уже его самые ответственные члены говорят, что он может распасться. А после выхода Великобритании это никого не удивило бы. Значит, вот в условиях этого вакуума серьезных игроков Эрдогану начинает казаться, что он действительно может воссоздать, если не Османскую империю, то нечто подобное, и сделать Турцию одним из ключевых игроков глобальных. Но это не так. Он сам, он может развивать, продвигать там свои эти самые проекты хоть Великого Турана, хоть чего угодно, но с учетом того, что у него на восточных границах висит традиционно конкурирующий с ним Иран, а на западных крайне ненавидящая Турцию Греция, с учетом, повторяю, его ограниченных возможностей, потому что даже сейчас, когда он пытается проводить активную военную политику, не просто внешнюю, а военную политику в Сирии, в Ливии, он вынужден больше половины армии постоянно держать внутри страны на постоянной основе.
Это дорого.
Потому что из-за курской проблемы, значит, ну и вообще из-за проблемы общей нестабильности внутри Турции. У него нестабильная внутриполитическая ситуация, потому что переворот-то ему удалось подавить, но противоречия, которые порождали этот переворот, стали, они никуда не делись, и половина страны примерно выступает против него.
Да, почему не создать, ну, правда, какую-то еще организацию? У нас в Москве, оказывается, даже есть представительство Лиги Арабских Государств. Секундочку.
Послушайте, вам никто не запрещает создать какую-то организацию, даже вместе с Эрдоганом.
Но... Я к тому веду, что логика Эрдогана-то в чем заключается? Что мир уже другой, и поэтому нужно, но ООН создавалась по итогам того, что мир стал другим.
Мир, а сейчас другой, никто не меняет. Мир другой, да.
Да.
И, возможно, кому-то нужно. Но, повторяю, 5 постоянным членам Совбеза ООН не нужно.
Это
и
правда.
Пока им не нужно, и они могут эту ненужность отстоять, значит, все остальные могут, хотят возмущаться, хотят, могут молчать в тряпочку. Это уже их проблема, как они будут реагировать. Но добиться чего-то другого они не могут. Это 5 ядерных держав, это большая часть, подавляющая часть мировой экономики, это большая часть, даже, ну, не большая часть населения планеты, но, опять-таки, значительная ее часть, да, примерно треть населения планеты в этих государствах. Поэтому, да, и это, в общем-то, подавляющее большинство глобального ядерного арсенала. Это как минимум 3 мощнейшие армии планеты, американская, российская и китайская. Ну, пожалуйста, напишите в Организации Объединенных Наций письмо, выразите свой протест.
А вот придет Трамп и выйдет из ООН, говорит Григорий из СПБ. Но они вышли из комитета, по-моему, по защите прав человека, если
Трамп,
я не ошибаюсь.
Вообще-то, Трамп вообще-то приходил, но никуда не вышел. Более того, у Соединенных Штатов есть традиция не платить взносы в ООН. Они этим баловались на протяжении десятилетий. Мотивируя это тем, что ООН принимает не те решения, которые хотят Соединенные Штаты. Но Соединенные Штаты никогда не выходили из ООН. Они не такие глупые, чтобы бросить такую самую удобную площадку. То есть теоретически, выход кого угодно из Организации Объединенных Наций возможен. Значит, но это, как, это точно так же, как вот наши, значит, наше население, да, не все население, а отдельные его представители, значит, считающиеся особо продвинутые в части международных отношений, как только Россию где-то там обижали или неправильно воспринимали, не то решение принимали в той же Организации Объединенных Наций, сразу начинали кричать: выйти оттуда, что мы там делаем, только деньги тратим на содержание дипломатов, на выплату взносов там. Из ОБСЕ выйти, отовсюду выйти.
Спасибо, выйти, да.
Да, выйти. Послов отозвать, значит, сидеть дома, в крайнем случае со всеми воевать. Значит, ну, со всеми воевать нельзя и беспрерывно. Вернее, можно, но недолго. Потому что даже если ты будешь всех беспрерывно побеждать, от беспрерывных войн сам загнешься. Значит, даже добивать не надо будет. Вот. Во-вторых, уходя откуда-то, хоть мы, хоть Соединенные Штаты, хоть кто угодно, он оставляет площадку, причем отличную площадку, с большим количеством участников, своим врагам. Ну, то есть, представьте себе, Соединенных Штатов нет в Организации Объединенных Наций.
Места пусто не бывает, конечно.
Значит, соответственно, на всех мероприятиях, на всех генассамблеях, да, там, где, на всех совбезах, там, где будет выступать Россия, уравновесить ее может только Китай. А когда они выступают в один голос, то тогда уже все. Тогда, да, Англия и Франция обладают правом вето, но все же знают, у кого в таком случае основной военно-политический вес. А до тех пор, пока Соединенные Штаты там сидят, они могут уравновешивать и Россию с Китаем тоже вместе взятых. Вот. Поэтому, соответственно, никто никуда не собирается выходить. А зачем им это? Хотели бы, давно бы вышли. И Трамп, у него было 4 года для того, чтобы выйти из там, откуда угодно. Из ООН, из ОБСЕ, из НАТО, кстати.
Ну, якобы считается как, вот из СВПД-то он вышел, поэтому, а чего он из ООН не вышел? Но все-таки не надо сравнивать договор по Ирану и Организацию Объединенных Наций. Это несколько
О договорах мы как раз говорили. Договоры там могут не соблюдаться и вообще обнуляться. Но Соединенные Штаты только с Россией обнулили практически все договоры по проблеме контроля над ядерными вооружениями, именно потому, что они считали, что они обладают технологическим превосходством. Потом, когда они выяснили, что технологическим превосходством обладает Россия, было уже поздно. Значит, теперь они пытаются убедить Москву, что надо отыграть назад, но они возвращаться в переговорный процесс не будут, а Россия просто должна ради них ликвидировать целые классы своих вооружений, потому что не доставляют Соединенным Штатам дискомфорт. Ну, понятно, что это абсолютно ущербная позиция, которая не может быть реализована, но, к сожалению, пара десятилетий абсолютной гегемонии, или, по крайней мере, им так казалось, сыграла очень плохую шутку со способностью американской элиты к логическому мышлению. Они сейчас начинают себе эту способность очень постепенно, очень медленно возвращать, но я так чувствую, это будет происходить еще очень долго.
Но Байден, оставшийся, не ставший разрывать СНВ-3, это же про логику все-таки? Или про что?
Дело в том, что команда Байдена, которая, собственно, является продолжением команды Обамы, и команда Трампа во внешней политике занимали очень похожую позицию. Потому что еще когда Обама приходил к власти, он говорил буквально словами Трампа. Он говорил о том, что необходимо сократить присутствие Соединенных Штатов за рубежом, что не хватает ресурсов для поддержания нормального проведения нормальной внутренней политики, что необходимо вернуть Соединенные Штаты промышленность, там, экономику и так далее. Значит, единственное, что он после этого ничего не стал делать. Значит, и это, опять-таки, понятно, потому что была достаточно серьезная оппозиция таким решениям. Трамп эту ситуацию смог сломать. То есть он принял огонь на себя, и очень многие эти вещи он действительно реализовал. В том числе он провел переговоры с Талибаном о выходе из Афганистана. Да, из этого самого, из Афганистана. Он резко сократил американское присутствие в Сирии, если бы, я так понимаю, не дружба его семьи с Израилем, который традиционно неровно дышит к Сирии, вполне возможно, что американских войск бы сейчас вообще бы не было. Вот. Хотя, конечно, приворовывать сирийскую нефть никогда не мешает, но думаю, что издержки там от содержания этого, пусть даже небольшого контингента, и от постоянных конфликтов с Турцией, с Россией там, и так далее, для Соединенных Штатов значительно больше, чем прибыль от приворовывания нефти. Значит, вот, то есть он запустил достаточно большое количество процессов, в частности, он же перенес центр тяжести противостояния с Россией на Китай. И отыграть назад команда Байдена уже не могла, она стала играть в том же направлении. Вот. Причем абсолютно понятно, это и не Трамп не отказывался, ни Байден не отказывается, значит, что вот победим Китай, потом будем побеждать Россию, это будет уже проще. То есть они не рассматривают возможную договоренность с Россией, какую-то там вечную дружбу, да? Точно так же, как они не рассматривали возможную договоренность с Китаем, с которым они тоже пытались договориться против России, они не рассматривали как вечную дружбу. Они просто значит, дискутировали о том, кого первым есть будем, одних или вторых. Вот поэтому в данном случае американская политика достаточно преемственна. У них просто есть очень серьезное противостояние внутри страны между двумя крупными элитными группами, одну из которых можно условно отнести к банкирам и биржевикам, а другую к реальному сектору. Okay. И это фактически противостояние, которое сводится к борьбе за исчезающий американский финансовый ресурс. Вот до тех пор, пока радующая некоторых наших слушателей легенда о том, что Соединенные Штаты могут печатать долларов сколько угодно, была близка к действительности, они могли обеспечивать финансовым ресурсом и свой реальный сектор, и своих банкиров, и всем было хорошо, то есть делить хватало на всех. Да? Значит, до тех пор у них серьезных противоречий не было. Как только стало хватать только на кого-то одного, значит, сразу же возникло две республиканских партии и две демократических партии. Потому что в республиканской партии есть те, кто выступает с трампистских позиций, и те, кто выступает с позиций Байдена. И в демократической партии есть те, кто выступает с трампистских позиций, и те, кто выступает с позиций Байдена.
Ростислав Ищенко был с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, ждем вас снова. Далее у нас рубрика «Русский язык». Это была программа «Револьвер». Я с вами встречусь снова через пару часов.